В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 24 апреля 2021 года. В студии звукорежиссер Павел Гвозденко, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева будет говорить о фильме французского режиссера Жана Бекера, выходившего в российском кинопрокате под названием «Чистый лист». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – молдавский, румынский писатель, драматург, поэт и публицист Василий Александри. Завершит выпуск «Звуковое пространство». Наши гости Степан Христанов и Юрий Лебедев – участники музыкального проекта, само название которого уже говорит о жанровом направлении – «Раги-ганги». Конечно же, мы будем слушать индийскую музыку. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном, на штуке.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить еду других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Не знаю, шеф, любите ли вы лук так, как люблю его я, но я вот люблю все, что с луком связано, и хотел бы от вас услышать какой-нибудь рецепт, ну, например, лукового пирога.
Я могу привести пример достаточно быстрого лукового пирога. Быстрого в том смысле, что он не требует слишком пристального внимания к себе. И пока готовится начинка, например, можно заниматься другими делами. А уже сам пирог печется крайне быстро. Что нужно сделать? Нужно вначале, конечно, сделать луковую начинку. Нужно нашинковать откровенно много лука.
Репчатого обычного лука.
Обычного репчатого лука. Он, конечно, может быть с белой шелухой, может быть с коричневой шелухой, это не важно. Ну, красный, собственно, здесь лишний будет. Когда я говорю много лука, ну, я имею в виду, что, например, на один открытый луковый пирог, а именно пирог открытым у нас будет, потребуется штук 8 луковиц выше среднего размера. В общем, чем больше, тем лучше, потому что этот пирог еще интересен тем, что если остается начинка, то из нее очень быстро можно приготовить луковый суп, ну, например, на следующий день или даже через 2 дня, потому что эта начинка хорошо лежит в холодильнике. Итак, нужно шинковать много лука. Поплакать придется, поскольку, собственно, нет эффективных средств от того, чтобы предотвратить появление слез на глазах, но это особенности лука.
Простите, шеф, мы шинкуем четверть кольцами, насколько я понимаю.
Да, можем шинковать на четверть кольца, можем полукольцами шинковать, и затем кастрюля с толстым дном, немного растительного масла и такое долгое томление лука на среднем огне. Хотите, считайте, что это будет жарко, хотите, что это будет, считайте, что это будет томление лука. Нужно какое-то время его перемешивать, а потом, собственно, можно этого не делать. И время от времени нужно подливать воду. Вот налили немножко воды, ну, желательно горячей, быстрее будет. Вода паром будет обрабатывать лук, затем вода будет испаряться, лук снова начнет жариться. Опять вода, поджарился немного лук, перемешали, опять вода. Опять испарение воды, опять процесс жарки возобновляется. И так надо сделать 5-6 раз.
Лук не должен быть коричневым?
Вот он постепенно-постепенно от вот этих вот добавлений воды будет становиться коричневым, потому что сахара, которые есть в луке, они карамелизуются и возникает, естественно, коричневый цвет. Вот такая коричневая луковая масло у вас должна получиться в результате ваших телодвижений. Потом, если хотите, можно добавить в эту массу совсем чуть-чуть хорошего выдержанного бальзамического уксуса. Чуть-чуть. Когда эта масса остынет, ну, она может быть еще оставаться горячей, надо приготовить тесто. Обычное тесто для пиццы. Стакан воды, примерно 3 стакана муки, дрожжи, соль, оливковое масло. Это, да, я бы сказал, что это еще и хлебное тесто, помимо того, что это тесто для пиццы. Когда это тесто подойдет, его нужно обмять, раскатать из него круг, прямоугольник, квадрат, как для пиццы, как вы хотите. Густо уложить сверху луковую начинку. Если хотите больше пикантности, в эту начинку, помимо бальзамического уксуса, можно добавить еще нарубленное филе анчоуса, например. Вот очень хорошо. И очень неплохо. И затем вы наносите слой лука на тесто и ставите эту конструкцию в предварительно разогретую до максимальной температуры духовку. Максимальной, если у вас 230, разогревайте до этой температуры. Если у вас 250, это температура. У меня, например, в духовке есть 300, поэтому я разогреваю до вот, обозначенной температуры, и такой пирог печется не более 5 минут. Вот это очень удобная штука, потому что печется быстро, съедается, думаю, что еще быстрее.
Скажите, шеф, а этот пирог мы выкладываем на противень или в форму, или в сковороду?
Как удобно. Мы можем этот пирог выложить на противень. Тогда его лучше печь на обратной стороне противня, потому что так его легче снимать. Бортики на нем делать не надо, потому что луковую начинку, как вот для всякой, скажем, пиццы, нужно не доводить до краев, чтобы часть теста по периметру осталась свободной. Тогда такой пирог можно удобно есть руками.
Это был луковый пирог от программы «Скажите, шеф». И на этом все. Самого вкусного вам желает Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Согласитесь, дорогие друзья, чтобы поговорить о добром и жизнеутверждающем фильме, повод не нужен. Ведь именно таких картин в наше время всеобщей озлобленности и ненависти друг к другу как раз и не хватает. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Жамиля Садулаева напомнит нам о фильме французского режиссера Жана Беккера, выходившем в российском кинопрокате под названием «Чистый лист».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 10 лет назад во Франции вышел фильм, который никак не повлиял на мировой кинопроцесс. Ему не дали ни Оскара, ни Сезара и не показали по главным каналам разных стран. А между тем, при просмотре можно испытать добрые чувства. А как сообщал поэт, кажется, это главное – вызывать искусством добрые чувства. Но что такое добрые чувства? Сострадание, жалость или, напротив, радость и беззаботная расслабленность? Каждый решит сам. Хотя не каждый захочет этот добрый фильм досмотреть до конца. Настолько он наивен, и настолько его наивность дана как часть художественной игры со зрителем. В ней ощущается не неумелость авторов высказываться на должном интеллектуальном уровне, а сознательное заигрывание с простецким зрителем, рассказав ему непростую, но кажущуюся простой историю простака. Фильм по-французски называется «La tête en friche» и в дословном переводе значит «голова под паром», отсылая к выражению, связанному с распаханным полем или просто землей под паром, отдыхающей от посадок. Можно сказать, что это отличное название. Ведь главный герой в исполнении Жерара Депардье – деревенский уволень, с детства не отличающийся остротой ума. Живет себе спокойно в сельской местности, выращивает кабачки, работает то ли плотником, то ли сантехником, звезд с неба не хватает, и голова его, в отличие от его земли, постоянно под паром. Или, говоря по-русски, наоборот, совсем не варит. Да и он ни о чем не парится. Русское название «Чистый лист». Тоже хорошо. Это, конечно, перевод латинского крылатого выражения «табула раса». В смысле, герой такой простой, наивный, ничем еще не обремененный в плане мозговых извилин, что на этом белом чистом листе таблички можно написать все, что угодно. В данном случае угодно судьбе. В один прекрасный летний день странный этот человек, который любит, кстати говоря, каждый раз записывать свое имя черным фломастером на городском памятнике под именами героических детей, погибших за отчизну. И мы так и не узнаем, прикалывается ли он, или так авторы фильма метафорически хотят высказаться о нем самом. В один прекрасный день, как обычно, он сел на каменную лавочку в общественном саду и стал считать ворон. В переносном смысле. А в прямом — голубей. Их тут было 19, подсказала ему тихая старушка интеллигентного вида, седая и легкая, как пушинка. «Откуда вы знаете, мадам?» «А потому что я их тоже считаю». А я, продолжает толстяк, не просто их считаю, я еще им имена даю. Завязалась беседа. Оказалось, что у толстяка не лады с матерью, которая почти сошла с ума. Никогда его не любила и все еще живет недалеко от его дома, в своем собственном, но постоянно ходит к нему в огород, чтобы своровать капусту или со злости выполоть весь лук. «Да, тяжелое детство», — старушка вздыхает. «А у меня вот нет детей, только племянник, которому трудно содержать ее в доме престарелых, что на окраине городка. Но ничего, она часто приходит в этот сад и здесь читает любимые книги. Хотите, и вам почитает». И разворачивается банальный, предсказуемый, часто встречающийся в литературе и кино сюжет о мудром старце и прозревающем ребенке, о Пете и дедушке против невидимого волка, о жареных зеленых помидорах из одноименного американского фильма, о придурке Форесте Гампе, лучшем из людей, о Мышкине и окружающей среде, даже о полноватой девушке-водительнице троллейбуса, или здесь автобуса, полюбившей этого странного здешнего деточкина. Короче говоря, сюжетом никого не удивишь. Читают они книги, каждую прощупывают, проговаривают, выстраивая для зрителя необычный прихотливый пантеон ценных книг, которые надо бы читать в детстве или когда-нибудь еще. Может, в отложенном детстве взрослого идиота, может, в старости, почти перешагнувший порог слепоты и возможного маразма. Герой в глазах друзей-выпивох из соседнего кабачка вдруг становится очень начитанным, а потому к нему меняется отношение. И вдруг все замечают, каков он есть – великодушен, рассудителен, верен долгу, прекрасен и чист. Посреди этой потрясающей предсказуемости вы вдруг ловите себя на мысли о том, что это замечательный, слезодавильный фильм, что вы совсем забыли о том, что вот это наивно супер. И тебе хочется, чтобы все закончилось хорошо, и оно заканчивается хорошо. И возникает удивительно простая мысль: а где бы посмотреть еще такое, чтобы примитивная форма повествования не раздражала, а растворялась в добродушном содержании? И понимаешь, что обычно так не бывает. Обычно форма заставляет анализировать себя. И если она совершенно без финтифлюшек, то к содержанию нет никакого интереса. А потом говоришь себе: да нет, такое бывает и довольно часто. Ты лично предпочитаешь сложно устроенный и милый фильм «Амели». Но достучаться до твоего, в сущности, доброго сердца могут и какие-нибудь голливудско-ориентированные хористы. Сравнивая их на весах не киноискусства, а умение вызвать гуманистические угрызения, понимаешь, что, пожалуй, это фильмы равные. Поэтому фильм десятилетней давности, ничем не примечательный, но такой прекрасный, как «Чистый лист», будешь вспоминать долго и с благодарностью.
«Радужная оболочка». В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – молдавский румынский писатель, драматург, поэт и публицист Василий Александри.
Книжная полка.
Доброе утро. В числе прочего, этот год – год 200-летия со дня рождения румынского поэта Василия Александри. Романтик первого поколения, он, насколько я понимаю, продолжает высоко цениться в традиции, но как будто бы считается, что поэты следующих эпох превзошли его поэтические достижения. И все-таки одна заслуга останется за ним навсегда, она непререкаема. В 1850 году в одном из периодических изданий он напечатал впервые великую румынскую народную балладу или песню «Миорица». Причем впоследствии выяснилось, что сразу по лучшему варианту, наиболее частому и действительно заключающему в себе самые лучшие фрагменты этой баллады. Но это как раз понятно. Обычно вариант, который является лучшим, распространен достаточно и иногда первенствует. С тех пор про Миорицу писали много. Философ Лучин Благо назвал миоритическим все духовное пространство румынской культуры. Разумеется, и специальных исследований тоже много. На русский язык не существует ни одного идеального поэтического перевода. Поэтому вначале я прочту эту балладу в, по возможности, буквальной передаче. Для нее характерно вот что. Мотивы, из которых она сплетена, кажутся достаточно обычными. «Подлое убийство», «Вещий зверь», «Изображение свадьбы», как мистического брака перед лицом всей Вселенной. Но вот связь этих мотивов кажется неповторима. И загадка, почему же он так себя ведет, что же он хочет сказать, продолжает тревожить румынских и любых других читателей на протяжении вот уже более полутора веков. По склону холма у райского входа идут по дороге, спускаются в долину три отары овец и три пастуха. Один молдаванин, один венгр, один врончанин. И вот венгр вместе с врончанином разговорились, да договорились на заходе солнца убить моего молдаванина. Сам он богаче, овец у него больше, красивые, рогатые, кони обученные, псы страшные. А Мируара с шелковой шерстью три дня не умолкает, травой не лакомится. Миорица моя, милая, нежная, ты уже три дня не смолкаешь. Или трава тебе постыла, или болезнь тебя взяла, милая Миара. Милый пастух, уводи овец к черному затону, там и нам трава, там и вам тень. Хозяин, хозяин, тебя и пес призывает, твой самый страшный и самый верный. На закате солнца вздумали тебя убить венгр-пастух и врончанин-пастух. Милая овечка, и правда ты больна. А если случится мне умереть в поле с терном, ты скажи врончанину и венгру, чтобы они меня похоронили здесь, недалеко у отары, чтобы я остался у овчарни, слышал псов, ты им так скажи, а сама в изголовье положи мне буковый флуэраж или флуэр. Он говорил так много и нежно, костяной флуэраж, он говорил так много и ласково, ивовый флуэраж, он говорил так много и страстно. И когда будет дуть ветер, будет играть на всех дудках, и все овцы соберутся и оплачут меня кровавыми слезами. Но об убийстве им ничего не говори, только скажи, что я обвенчался с прекрасной царевной, с солнечной невестой, а на моей свадьбе упала звезда, держали мой венец солнце и луна, ели и платаны были среди гостей, горы высокие отцами, птицы певцами, птицы тысячами и звезды светочами. Но если ее заметишь, если ее встретишь, старушку мою, матушку, с кожаным кушаком, с глазами в слезах, несущуюся по долинам, всех вопрошающую, ко всем слово обращающую, не встречал ли кто, не видал ли кто пригожего пастушка, стан колечко тоньше, личико его молочная пенка, усики его пшеничный колосок, волосики его вороново перо, глазки его дикий тут. Ты, моя Миара, пожалей ее и прямо скажи, что я женился на хорошей девушке в райском краю. И матушке моей ты не говори, что на свадьбе моей упала звезда, что ели и платаны были среди гостей, горы высокие отцами, птицы певцами, птицы тысячами и звезды светочами. Все-таки один из поэтических вариантов предложу вашему вниманию, можете сравнить. Далеко за горами долами, там, где рай, Левада, проходили три стада с тремя чабанами, молодыми парнями, один молдаванин, другой врончанин, а третий венгерец. И этот врончанин и венгерский парень в сторону отбились, вдвоем сговорились на закате убить, убить, погубить молдавского брата. Живет да богато, большие стада-то, псы его смелее, и овцы жирнее, и кони быстрее. Но овечка серая, серая, белая, пастуха жалеет, третий день все блеет, все не умолкает. Ты, овечка серая, серая, белая, что ты все блеешь, или ты болеешь, или тебе касатки, мура не сладки, а хозяин, надо гнать скорее стадо в рощу, где прохлада, там трава для нас, там и тень для вас. Позови собаку, ту, что рвется в драку, сильную и верную, ведь в пору вечернюю тебя хотят убить, убить, погубить. Этот врончанин и венгерский парень, овечка моя, раз погибну я на поле зеленом, под высоким кленом, скажи, пусть врончанин и венгерский парень похоронят рядом меня со стадом, чтоб слышно мне было в тишине могилы, как блеют овечки в загоне у речки, ты им так скажи, а в гроб не положи буковую дудку, что милую зовет, костяную дудку, что в песню душу льет, бузинную дудку, что пламенно поет. Ветер в них подует, овцы затоскуют, станут в круг унылый плакать над могилой. Им не говори ты, что лежу убитый, скажи, овца моя, что обвенчался я с царевной прекрасной, с невестою ясной, как свадьбу играли, звезды сияли, одна упала, солнце держало, луна подымала, венцы над нами, были гостями чинары да ели, птицы нам пели, нас величали, а горы венчали. А если ты встретишь, если заметишь, как матушка ходит, по полю бродит, в шерстяном кушаке плачет о сынке, просит встречного поперечного, не видал ли ты, не встречал ли ты любимого сынка, статного пастушка, личка у сынка, белей молока, в усиках волос, что пшеничный колос, кудри у него, что вороново крыло, ясные очи, чернее ночи. Ты ее пожалей, про меня скажи ты ей, скажи, овца моя, что женился я на царевне прекрасной, невесте ясной, но моя отрада, говорить не надо, что как свадьбу играли, ярко звезды сияли, да одна упала, солнце держало, луна подымала, венцы над нами, были гостями, чинары ты ели, птицы нам пели, нас величали, а горы венчали». Пожалуй, ни в одной литературе, ни в одном народном творчестве мира я не знаю одного произведения, одного стихотворения, которое настолько повлияло на общую традицию, настолько высоко ценится, настолько одно само по себе считается воплощением народного духа, кроме как «Миорица» в румынской, в молдавской традиции. А впервые ее напечатал более полутора веков назад Василий Алессандри, а со дня его рождения в этом году исполняется 200 лет.
Дорогие друзья, ну вновь в нашем эфире будет звучать ситар, никуда не деться. Любят в Петербурге ситар. Устраивают различные мероприятия, акции, приглашают музыкантов со всего мира. И сегодня у нас ребята, которых мне не стыдно представить. Это люди, которые являются мастерами своего дела. На ситаре играет Степан Христанов в этом коллективе. Степан, привет.
Привет.
На табло и различные другой этнической перкуссии Юрий Лебедев. Юра, привет. Привет. Это «Раги-ганги», как я говорил, представляя коллектив. Само название уже говорит о жанровой особенности. Ну вот, в ближайшее время, а именно в Люмьер-холле, состоится уникальный концерт. Музыка «Раги-ганги» будет звучать в сопровождении, уж простите меня за это слово, анимированных картин великого Рериха, великого Николая Рериха. Итак. А сейчас все подробности расскажут ребята. Давайте, что это за анимированные картины и готовили специальную программу именно для того, чтобы ваша музыка соответствовала картинам Рериха, а картины Рериха не противоречили тому, что играете вы.
В принципе, я думаю, что творчество Николая Рериха, оно не противоречит индийской культуре во всех ее проявлениях, и в том числе и музыке. В музыкальном плане мы будем играть индийскую классику, будем играть такую полную форму индийской традиционной раги, в соответствии, конечно, со временем суток, свойственной для ее исполнения. Ну и все это будет под живыми полотнами Николая Рериха, то есть
оживленными.
То есть картины, которые уже обработаны специальным образом мультимедийным, и есть анимация, какие-то элементы картины двигаются.
Да, но из того, что мы видели, все сделано со вкусом и деликатно, и если говорить о
с уважением к мастеру.
Да, о союзе индийской классической музыки и работ Николая Рериха, то все очень концептуально. С 20-х годов 20 века Рерих очень много времени проводил в Индии, вдохновлялся культурой, ландшафтом, написал очень много работ, проникнутых философией, мифологией, духом Индии. И как и индийская классическая музыка, его творчество очень глубокое, чистое, правдивое, монументальное, и я думаю, что это будет очень сильный эффект. И сегодня такие времена, когда мы ищем новые формы, и, наверное, его картины — это наилучший способ визуализировать то искусство, которым мы занимаемся со Степаном.
Да, мне это нравится, потому что суть-то она неизменна на протяжении тысячелетий, а поиск форм — это то, чем занимаются современные, ну, скажем так, обобщая, творческие люди. Да? Но у нас радио, не телевизор, поэтому мы картин вот этих анимационных сейчас не сможем показать нашим уважаемым радиослушателям, но обязательно послушаем то, что играет группа «Раги Ганги». Давайте начнем. Раги Ганги у меня сегодня в гостях. Степан Христанов и Дмитрий Лебедев. А, поясните, пожалуйста.
Юрий.
Почему я Юра тебя Дмитрием назвал, не знаю.
А, Юра, тебе тоже Юра, дорог, прости, Дима.
Юра,
Дима,
прости,
тебе тоже
да,
дорог, как
да,
и я.
Да, да, да. Поясните, пожалуйста, что за произведение?
Это композиция, которую мы с Юрой записали, когда мы ее записали? Года два назад, когда были в путешествии в Индии.
В Варанаси.
Да, в городе Варанаси.
Это в том самом, где...
Где жгут.
Где жгут, да.
Кремируют,
где жгут,
уже много тысяч лет.
Кремируют людей, да.
Вот, и мы взяли инструменты и тоже решили пожечь. Ну, по-своему.
Ну, мы там не случайно оказались. Степан учится, изучает ситар в Варанаси, а я в гости приехал на фестиваль.
О том, как вы себя чувствуете в Индии, наверное, говорить почти бессмысленно, потому что я так понимаю, что вы себя чувствуете там чрезвычайно комфортно. Мне интересно, как к вам относится местное население, потому что вы не приехали туристами на недельку и убежали, вы там жили. Как вы общаетесь с местными?
Но надо сказать, что местные люди, они более близко стали принимать... Ну, отлично меня, на моем опыте. Когда я начал изучать хинди, местный язык, и начал с ними коммуницировать на их языке...
То есть отношение сразу меняется, да?
Да, конечно. Тогда они уже понимают то, что это не просто турист, который приехал на две недели, вот-вот сейчас уже уедет. А они понимают, что это человек, который через язык уже как-то начинает изучать их культуру. А если помимо языка еще и музыка, это, Ну, тоже все. Как форма языка.
Становишься своим.
Ну, не то чтобы уже становишься своим, но уже первые шаги в эту сторону делаешь. Какие-то точки соприкосновения появляются.
Это здорово. Юра, я знаю, что ты застрял в начале ковида, застрял в Индии, и очень такой интересный момент произошел с тобой. Когда кончились все деньги, и когда тебе вроде бы надо было съезжать, тебе помогли местные.
Да, ну, Степан тоже во время ковида там застрял, только он в Варанаси был, а я в Калькутте. И дело в том, что у меня в Калькутте сложилась уже такая своя среда общения, я туда 4 года езжу, все время живу в одном и том же месте, сложилось окружение, и действительно вот люди мне очень сильно помогли. Человек, у которого я снимал жилье, он перестал брать с меня деньги. Педагог, у которого я учусь, сказал, что ему тоже ничего не нужно. Постоянно меня спрашивали, есть ли у меня еда, платили там, оплачивали интернет, привозили воду. Ну, то есть я был окружен заботой, в принципе, было комфортно. Единственное, что было тяжело, это было связано с тем, что Индия абсолютно была парализована, то есть там закрыто
локдаун
было все.
Локдаун настоящий.
100% локдаун, ни транспорт, ничего не функционирует. Было сложно, немножко психологически, и было очень жарко уже, 40 градусов там было на тот момент.
Ну вот, вот просто это о людях, это о людях, что люди есть везде, и есть люди, которые могут помочь, и это очень совершенно здорово. Верно. Просто я не устаю говорить о том, что в последнее время какая-то обозленность всех на всех возникает. Во всяком случае, у нас СМИ стараются накачать, да, и люди как-то действительно из-за этого ковида, ну, как-то так вот стали друг к другу с опаской относиться. И в то же время вот такая помощь, помощь иностранцу, чужеземцу.
Да, и во многом состояние сознания и поступки определяет все-таки культурный фон и образование. Потому что в Индии есть большая масса населения, оторванная от информационных потоков, образования современного, и средства массовой информации, слухи тоже умудрились там накрутить эту ситуацию и повесить вину за вот эту вот эпидемиологическую обстановку на иностранцев, и туристы многие страдали от этого.
Все, все есть в нашем мире, да, он велик и разнообразен. А говорим мы, дорогие друзья, о концерте группы «Раги Ганги», который состоится 7 мая в Люмьер-холле. Это будет то, что вот мы сейчас услышим, наверное, еще, да?
Ну, давайте послушаем, что мы сейчас услышим.
Что мы сейчас услышим? Давайте послушаем. Thank you. А что мне еще нравится в группе «Раги-Ганги», дорогие друзья, в том, что с классическими индийскими инструментами, например, звучит русская народная балалайка и контрабас. Ну, сегодня... Ребята не всем составом пришли, напомню, рядом со мной сидят Степан Христанов, исполнитель на ситаре, Юрий Лебедев, исполнитель на табло и этнической перкуссии, а еще есть Георгий, да, есть у нас Георгий Нефедов, который играет на балалайке, а контрабасиста вашего я не знаю, назовите, расскажите о нем.
Дима Васильев.
Дима Васильев, контрабасист. Вот да. Такой вот уникальный проект. Но, насколько я понял, что вот ваш дуэт, Степан и Юрий, это ядро самодостаточное, которое может гастролировать, путешествовать. И 7 мая вы играете вдвоем.
Да, 7 числа мы играем вдвоем. Но у нас так получается, что мы все наши композиции собираем на основе индийской классической музыки. А индийскую классику вот мы с Юрием изучаем в Индии. Я учусь в Варанаси, Юра в Калькутте. И уже индийские классические раги, вот если вы знаете, рага — это такая большая форма музыкальная.
Мне не очень понятное, да.
Да, мы из них делаем более понятные, более лаконичные.
То есть вы адаптируете для европейского уха, да?
Да, адаптируем, и уже для того, чтобы европейское ухо воспринимало как свою музыку еще не только за счет формы, но еще за счет выразительных средств, за счет тембра, вот контрабас и балалайка такой русской души добавляет. Получается...
Получается хорошо.
Да. Ну а 7 числа мы будем играть вдвоем. И как раз мы будем играть классическую индийскую рагу. И несмотря на то, что это искусство очень глубокое, древнее, наполненное нюансами, большим количеством эмоций, нюансов, как я уже говорил, оно непривычно европейскому уху, русскому человеку. И поэтому вот у нас возникла такая идея объединить, помочь людям проникнуться этой традицией, этой музыкой при помощи визуализации ее творчеством Николая Рериха. И, на мой взгляд, у них очень много общего в этом смысле. Монументальность и, как я уже говорил, чистота. И индийская классическая музыка разворачивается не быстро, очень плавно. И что-то подобное есть и в картинах Рериха. Отсутствие какой-то засюсюканности и лишних деталей.
Да, соглашусь.
Но вообще надо сказать, что сам Николай Рерих всегда выступал за единое искусство, за единую культуру, за объединение разных форм искусства в одно. Угу. И вот, этот концерт, это мероприятие 7 мая, это будет как раз один из примеров, может быть, в какой-то степени то... За что Рерих выступал? Это вот объединение музыки, картин, мультимедии.
Ну, некоторые вообще считают, что все мы и все, что нас окружает, это лишь частицы единого целого.
Да, это древний взгляд Адвайта Веданты, одного из индийских учений.
Так что выраженного все может быть. Все, что нельзя проверить, да, в это можно поверить. Хорошо. А скажите, пожалуйста, если говорить нужно ли вам, чтобы вот такие, как я, понимали вашу музыку? Либо достаточно, чтобы я просто открыл свое сознание, там, себя, и вот просто принимал вот все как есть, не понимая?
Ну, я считаю, что...
Потому что вот когда мне непонятно... Я привык к европейской форме, да? Вот начиная с музыки барокко, допустим, да? Когда есть куплет-припев, часть А, часть Б, может быть, часть С, и когда я это могу разделить, это все равно, что речь делится на предложение, она мне понятна, да? Для меня индийская музыка — это предложение, это бесконечное предложение, которое...
Да, дело в том, большой рассказ.
Да, это нужно, дело в том, что если... Ну вот мы когда со Степаном столкнулись с этой традицией, мы ничего не знали. И каким-то образом на уровне ощущений она нас зацепила. Но когда ты осваиваешь ее и понимаешь уже как язык, о котором ты говорил, то проникновение в этот мир эмоций, ощущений, впечатлений, он становится еще более глубоким. И мы со Степаном стараемся реализовывать этот момент и немножечко готовить слушателя перед концертом.
Вы, да, вы говорите, вы рассказываете, конечно, вы поясняете что-то. Просто я ни разу не у вас не был, может быть, когда-нибудь доберусь на ваш, до вашего...
Вот
до
вашего. 7 числа
может приходи. Быть, может, 7 мая, действительно, в Люмьер-холле, дорогие друзья, вот есть... Это же относительно новое место, я так понимаю, да? арт-пространство такое современное.
Но они рассказывают, я сейчас точно не помню, говорят, года два уже.
Ну, относительно новое.
Относительно, да.
Да, учитывая ковидный год, который, да. в котором почти никто не работал. Хорошо, скажите, пожалуйста, если говорить, вы на гастроли ездили совсем недавно. Вот вы ездили причем туда, вот куда-то далеко и в глубину, да?
Ну, вот. У нас были гастроли, тур, включающий в себя... Сколько, 14 или 15 городов вот, как... в течение месяца.
Там тоже есть интерес к индийской музыке?
Да.
А не только к творчеству Стаса Михайлова, допустим?
Да, везде
Да, есть везде люди. Есть живой интерес. Дело в том, что...
То но есть это... на вас не как на обезьянок приходили
посмотреть? Нет. А интерес есть, но у нас нет возможностей и средств так организовать информационное поле, чтобы донести это до большего количества людей.
Ну, потому что я там на радио не работаю.
Да, вероятно. Совершенно верно. Спасибо, Леш.
Поехали с нами на гастроли в следующий раз.
Рупором нашим.
Да, будем рупором. Хорошо, ребят, скажите, пожалуйста, если говорить о записях, вот мы сейчас слушаем то, что вы записали. Планируете ли вы в дальнейшем записывать это?
Да,
мы... Потому что концерт живой, угу. это понятно. Но вот я, например, не представляю, как организовать запись какой-нибудь там вечерней раги.
Мы планируем...
А ведь это что-то большое, глобальное, огромное.
И запись квартета раги-ганги, то есть вот такая же форма с контрабасом, с балалайкой, но другие композиции. И в то же время... Я думаю, что 7 числа в Люмьер-холле мы организуем запись, и видеозапись, и аудиозапись этого концерта, и будет вот у нас живая запись.
Потому что, допустим, даже когда нет возможности, вернее, человек напуган неизвестным, а когда вот послушал, а еще и посмотрел, это всегда легче потом сделать для себя какой-то определенный вывод и сказать, о, мне это нравится, я на это приду.
Ну, кстати, это да, меня... если посмотреть, то тут еще интересно
просто
наблюдать
к вопросу
за взаимодействием.
О популяризации. Угу. Потому что если вот такие, как вы, не будут замыкаться в себе, да, потому что эта музыка способствует, в общем-то, да. способствует тому, что человек так закуклился. Ну, я вот в этом существую, и ладно. Вот надо это все вот открывать большему и большему количеству людей. Спасибо большое. Раги Ганги, Степан Христанов, Юрий Лебедев 7 мая в таком вот составе вдвоем. Ребята будут играть и при этом будут демонстрироваться так называемые оживающие картины Николая Рериха. Это очень такая достаточно новая, интересная мультимедийная штука. На это красиво, на эту красоту можно будет смотреть и вот такую замечательную умиротворяющую музыку можно будет слушать. Всем спасибо за внимание. Ребят, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Спасибо, Алексей.
Павел Гвозденко, звукорежиссер. Я Алексей Беляков. Мы прощаемся с вами. Спасибо. До свидания.
До свидания.